«Теперь ты и сама видишь», — утвердительно сказал он. «Спутники снимают все, что есть внизу. Им видно все. А в глубине пустыни есть вещи, которые чужой видеть не должен». «Ты хочешь сказать, что эту планету контролирует гильдия?» Как медленен был ее разум. «Да нет же!» — нетерпеливо воскликнул он. «Сами фримены! Это они платят гильдии за свое спокойствие, а та не суется в их владение и других не пускает. И платят они той же монетой, которая всегда в достатке у владеющих мощью пустыни, пряностью. Это больше, чем прикидки во втором приближении по косвенным данным. Это точно вычисленный ответ. Будь в этом уверена». «Пауль», — проговорила Джессика, — «ты же еще не ментат. Как же ты можешь быть так уверен, что...» «Я никогда и не буду ментатом», — медленно ответил он. «Я нечто другое. Урод. Пауль, как ты можешь? Оставь меня». Он отвернулся от нее к темноте за прозрачной стенкой. «Почему я не могу почувствовать скорбь?» Каждая частица его тела жаждала облегчения в слезах. Но отныне ему не суждено было больше испытывать такое облегчение. Никогда ранее Джессика не слышала такой тоски в голосе сына. Ей хотелось прикоснуться к нему, обнять, утешить, помочь, но она чувствовала, что ничего не может сделать. Он должен сам во всем разобраться, пережить все. Светящаяся полоска на руководстве к фримпакету, лежащему на полу между ними, привлекла ее внимание. Джессика подняла его, открыла титульный лист, прочла «Наставление о благодатной пустыне, месте, исполненном жизни. Здесь аят и бурхан жизни. Верь, и Аллат не сожжет тебя». «Звучит, как книга Асхар», — подумала Джессика, вспоминая, как изучала великие тайны. «Работа манипулятора вероучений. Значит, и их присылали сюда». Пауль достал из сумки паракомпас, положил обратно, сказал: «Только подумай обо всех этих фрименских устройствах, имеющих, заметь, весьма специальное назначение. Удивительная сложность и продуманность. Согласись, цивилизация, создавшая подобное, скрывает глубины, о которых никто не подозревал». Неуверенно, все еще встревоженная резкостью его голоса, Джессика вновь вернулась к книге. Рассмотрела рисунок созвездия аракийского неба. «Муаддиб» или «Мышь», — сообщала подпись. Оттуда же Джессика узнала и запомнила, что хвост мыши указывает на север. Пауль посмотрел в темноту, царившую в палатке. Движение матери едва можно было различить в слабом свете люминесцирующей полоски на руководстве. «Теперь», — подумал он, — «пора выполнить просьбу отца. Именно сейчас, пока есть время для скорби. Позже скорбь будет помехой для нас». Эта холодная логика вдруг неприятно поразила его самого. «Мама», — позвал он, — «что?» Она услышала, как изменился его голос. У нее вдруг похолодело внутри. Прежде она не слыхала в голосе сына такой стальной силы. «Отец мой мертв», — сказал он. Она обратилась внутрь себя, сопоставляя известные ей факты и факты и факты, как учит принимать информацию путь Бена Гессерит. И чувство страшной потери охватило ее. Джессика кивнула, не в силах произнести ни слова. «Однажды отец сказал мне», — проговорил Пауль, «чтобы я передал тебе в случае, если что-то случится с ним, его слова. Он боялся, ты поверишь, что он в самом деле не верил тебе». «Напрасное опасение», — подумала она. «Он хотел, чтобы ты знала, он никогда не подозревал тебя», — продолжал Пауль. Он объяснил ей, как все было, и добавил: «Отец хотел, чтобы ты знала, что он всегда тебе верил, во всем, всегда любил. Он скорее усомнился бы в себе самом и об одном лишь жалел, что так и не сделал тебя герцогиней, своей супругой». Когда она смахнула слезы, в ее голове мелькнула мысль: «Напрасная трата воды. Однако эта мысль была лишь попыткой заглушить горе гневом. Лето мы, лето. Какие страдания причиняем мы любимым? Резким движением она погасила светящуюся полоску руководства. Рыдания сотрясали ее. Пауль слышал, как горюет мать, но внутри себя чувствовал лишь пустоту. «Во мне нет скорби», — подумал он. «Почему? Почему?» Неспособность чувствовать горе казалась ему грехом или уродством. «Время искать и время терять», — пронеслись в голове у Джессики слова экуменической Библии. «Время сберегать и время бросать. Время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру». Между тем разум Пауля продолжал работать с этой новой леденящей точностью. Он видел пути, легшие перед ним на этой враждебной планете. Не имея даже того предохранительного клапана, который дает нам сон, он сфокусировал свое восприятие будущего и видел его как просчитанные наиболее вероятные варианты. Но он видел его и чем-то другим, особенным, таинственным чувством, словно бы разум его погрузился в некую среду, лишенную времени, и ощутил там ветры грядущего. Резко, словно найдя, наконец, необходимый ключ, разум Пауля поднялся на новый уровень восприятия. Он почувствовал, будто изо всех сил цепляется за этот уровень и, обретя неуверенную опору, оглядывается кругом. Он оказался словно бы внутри гигантского шара, от которого во все стороны разбегались тысячи путей. Но это было лишь отдаленное подобие по-настоящему испытанных им чувств. Однажды он видел, как бьется на ветру тонкий газовый платок. Теперь он воспринимал будущее так, словно оно само обвивалось вокруг чего-то столь же колеблющегося и непостоянного, как тот платок. Он видел людей, ощущал жар и холод бесчисленных вероятностей, узнавал имена, названия, места, переживал бесчетные эмоции, впитывал информацию, проникавшую из миллионов неведомых источников. У него было время исследовать, испытать и попробовать все, но не придать испытанному какую-то форму. Это был целый спектр вероятностей от отдаленного прошлого до далекого будущего и от весьма вероятного до почти невероятного. Он видел и бесчисленные варианты собственной смерти. Он видел новые планеты, новые культуры и людей. Людей. Такие сонмы их, что нельзя счесть. Однако его разум изучал их, сортировал. Даже гильдиеров. И он подумал: «Гильдия, вот кто примет нас. Моя странность не будет для нее чем-то чересчур необычным. Напротив, они высоко оценят ее и даже будут с гарантией снабжать меня пряностью». Но мысль о том, что всю свою жизнь он будет вести мчащиеся во Вселенной корабли, используя свой мозг для просчета возможных вариантов будущего, была ему отвратительна. Тем не менее, это тоже был шанс на крайний случай. И к тому же, именно увидев свое вероятное будущее в варианте, связанном с гильд-навигаторами, он осознал свою странность, а главное, понял ее. «Нет, я обладаю иным типом предвидения, и я воспринимаю не то, что они. Я вижу возможные пути». Это новое восприятие несло в себе и успокоение, и тревогу. Многое в этом новом мире, открывшемся перед ним, уходило в глубину, тонуло, исчезало из поля зрения. Чувство ушло так же быстро, как и пришло. Он осознал, что все пережитое прошло сквозь него за одно биение сердца. Но за этот миг его сознание и восприятие были перевернуты и освещены каким-то новым пугающим светом. Он повернулся, озираясь. Ночь все еще заполняла палатку и укрытие в скалах. Мать все еще всхлипывала. А он по-прежнему не чувствовал горя. Эта пустота отделилась от его разума, который продолжал размеренно работать. Перебирал информацию, взвешивал, оценивал, вычислял, выдавал ответы, подобно тому, как происходит это у ментатов. Теперь, знал он, у него был доступ к такому объему информации, как ни у кого до сих пор. Но от этого не стало меньшим бремя этой пустоты внутри него. Что-то должно было вот-вот рухнуть. Словно затикал внутри часовой механизм бомбы, и хотел того Пауль или нет, этот механизм продолжал непреклонно тикать. При этом он регистрировал малейшие изменения вокруг. Едва заметные колебания влажности, ничтожное падение температуры, шорох насекомого, ползущего по стенке палатки, торжественное приближение зари, уже высветливший клочок неба, видимый сквозь прозрачный торец десятитента. Пустота внутри была невыносима. То, что он знал, как был запущен механизм, ничего не меняло. Посмотрев назад в свое собственное прошлое, он мог увидеть, как все начиналось. Тренировки, оттачивание природных способностей, утонченно подобранные нагрузки сложнейших дисциплин, даже полученная в критический момент экуменическая Библия. И, наконец, в последнее время пряность в больших дозах. И теперь он мог смотреть вперед в будущее, самое пугающее направление. Но туда вело все, что случилось с ним. «Я монстр», — подумал он, — «урод». «Нет», — сказал он, — «нет, нет, нет!» И вдруг понял, что бьет кулаками по полу палатки. А та странная новая его часть неумолимо считала, отметила эту вспышку как интересную информацию о его эмоциях и включила эту информацию в свои расчеты. «Пауль!» Мать оказалась рядом, удерживала его руки. Лицо Джессики сероватым пятном вырисовывалось во мраке. Он чувствовал ее взгляд. «Что случилось, Пауль? Что тебя мучает?» «Это ты». «Я», — успокаивающе сказала она. «Все хорошо, все в порядке». «Что ты со мной сделала?» — горько спросил он. Во внезапном озарении она поняла часть того, что он имел в виду, и ответила: «Я родила тебя». Инстинкт, проницательность и утонченное знание подсказали, что именно такой ответ нужен был, чтобы успокоить его. Он почувствовал ее руки, ласково сдерживающие его, увидел неясно очерченное в темноте ее лицо. Некоторые наследственные черты ее лица были замечены его новым сознанием, включены в общую сумму данных, просчитаны, получившийся результат выдан и принят к сведению. «Отпусти меня», — резко сказал он. Она услышала сталь в его голосе и повиновалась. «Может быть, скажешь все-таки, что случилось, Пауль?» «Ты знала, что делаешь, когда тренировала меня?» «В его голосе не осталось ничего детского», — подумала она и ответила. «Я надеялась, как все родители, что ты вырастешь и станешь иным, лучше, чем я».
«Иным?»
Она услышала горечь в его голосе. «Пауль, я...»
«Тебе не сын был нужен», — закричал он, «а этот квиссац-хадырак, Бене Гессерит мужского пола!»
Ее словно оттолкнуло. Так сильна была его горечь.
«Ну, Пауль, ты спрашивала отца, хотел ли он этого?»
Она ответила ему мягко, и горе вновь ожило в ней. «Кем бы ты ни был, Пауль, но ты настолько же сын своего отца, насколько и мой.
Да, но твое воспитание, твои тренировки, все то, что разбудило спящего».
«Спящего?
Вот здесь».
Он дотронулся до своей головы, потом положил руку на грудь.
«Здесь, во мне. И это все продолжается. Продолжается, Пауль!» — крикнула она, слыша, что он вот-вот сорвется в истерику.
«Послушай», — сказал он, — «ведь ты хотела, чтобы преподобная мать узнала о моих снах, так вот послушай теперь сама вместо нее. Только что я видел сон наяву, спал и бодрствовал, а знаешь почему?»
«Успокойся», — сказала она, — «если что ты...» «Это пряность», — произнес он, — «она здесь всюду. В воздухе, в почве, в еде. Гериатрическая пряность, она подобна снадобью правдовидец. Это яд!»
Она замерла. Он тихо повторил. «Это яд. Тонкий, коварный, незаметный и необратимый. Причем он не убивает,
Разве только если прекратишь принимать его. Теперь мы не можем покинуть Аракис, не взяв с собой часть его». Спокойствие в голосе пугало и не оставляло места для возражений. «Ты и пряность», — произнес Пауль. «Пряность меняет всякого, кто принял достаточно ее количества. Однако благодаря тебе я смог воспринять эту перемену своим сознанием, и сознание мое изменилось. Для большинства она остается на подсознательном уровне, где ее можно заглушить, я же ее вижу». «Пауль, ты...» «Я вижу ее!» — повторил он. Она услышала нотки безумия в его голосе и не знала, что ей делать. Однако он снова заговорил, и сталь вновь появилась в его голосе. «Мы здесь в ловушке». «Да, мы здесь в ловушке», — мысленно согласилась она.